Сегодня 20 октября 2008 года мы с вами продолжим начатое на прошлом занятии тему, которая истекает из беседы святого преподобного Иоанна Кассиана Римлянина с пресвитером Серапионом, который был игуменом 10 000 монахов, то есть окормлял столько народу. Беседа эта была о 8 главных страстях. Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Мы просили его, чтобы он что-нибудь сказал о борьбе со страстями, дабы нам яснее знать причины происхождения их». И он говорил следующее. Вот на секунду остановимся. Вот спрашивается святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, когда он из своего монастыря, в котором постиг уже многое, и по благословению отправился в Египет, чтобы там встретиться со старцами и пополнить багаж своих духовных знаний, спрашивается, что он не знал, как со страстями бороться? Что у него в монастыре там не было об этом речи, что есть страсти, и с ними надо бороться? Понятно, что были. А почему он пошел послушать? Да чтобы углубить эти знания, чтобы найти первопричины, чтобы узнать, как и другие отцы борются. То есть оружие разное. Вот как и на фронте. Две армии сражаются, но у одних одно оружие, у других другое. У одних «Катюши», а у вторых нету. Поэтому, вот для того, чтобы во все оружие сражаться, вот так святые ходили и пополняли свои знания. Поэтому мы с вами не первый раз возвращаемся к вопросу о страстях и, думается, не последний. Потому что о страстях пишут многие святые отцы в разной литературе. Кое-что у них абсолютно слово в слово повторяется. Кое-где каждый применяет свое действие на борьбу. И мы с вами, если бы взяли все книги, объединили в одну и, скажем, говорили только одной страсти, у нас с вами ни одних занятий бы не хватило. Поэтому мы в малой мере, коротко, сейчас рассмотрим еще, как конкретно святой преподобный Серапион со своей братьей боролся со страстями. Потом мы коснемся и как об этом пишут другие святые отцы. Итак, он говорил следующее. «Тщеславие и гордость без всякого посредства тела обыкновенно совершается». То есть тщеславие и гордость без участия тела. Знаем, что чревоугодие, там тело участвует, блуд, там участвует тело. А тут без участия тела. Тщеславие, гордость. «Ибо они не имеют нужды в телесном действии, когда из-за одной воли снискать похвалу и достигнуть славы человеческой доводят до падения плененную душу». То есть, вот это желание славы человеческой, оно человека доводит до того, что он начинает стяжать ее путем греха. Эрон, родом из Александрии, был благовоспитанный юноша, без укоризненной жизни, наделенный прекрасными способностями. После великих трудов, доблестных подвигов и добродетелей жизни, поднявшись на мечтательную высоту безумного надмения, он низвергся оттуда жалким для всех падением и погубил себя. Вот видится, когда Господь даровал человеку много талантов, и он действительно начал их развивать. Но вот развивая таланты, если он не смотрел за духовной стороной, то непременно начинает надмеваться. Он видит, что говорит лучше, чем другие. Делает лучше, пишет лучше, читает лучше. И он видит, что кругом делают все хуже. И начинает надмеваться. Бес его надмевает через помыслы изнутри и через похвалы со стороны окружающих. Движимый суетным течением, Ирон возгордился перед святыми отцами и стал поносить всех, в том числе и блаженного Евагрия, говоря: «Последующие твоему учению заблуждаются, потому что не должно следовать другим учителям, кроме одного Христа». Вот сектанты так говорят. У нас вот есть Евангелие, у нас учитель Христос, и нам другие учителя не нужны. А о том, что Евангелие можно истолковывать по-разному, абсолютно по-разному, они об этом забывают. Им враг рода человеческого истолковывает так, что они и между собой не согласны, и с другими, и находятся в ереси. Итак, он злоупотреблял еще и свидетельством Слова Божия с превратной целью подкрепить свое безумие. И говорил, что сам Спаситель сказал: «Не нарицайтесь учителе на земле». Надо нам сказать правду. По рассказам людей, живших с Ироном, жизнь его была необыкновенно строгая и воистину подвижническая. Некоторые говорят, что часто он принимал пищу через 3 месяца, довольствуясь одним приобщением Христовых тайн. И разве еще тем, что где-то попадались ему дикие плоды. Вот смотрите, как человек жил. Раз в 3 месяца пищу употреблял, а так причащался, и если какой дикий плод где попадется, его и употреблял. Кстати, святые отцы учат, что если человек находится в состоянии прелести, если он начинает надмеваться, они для этой цели, ему бесы не мешают ни молиться, ни поститься. Они даже помогают, чтобы увеличить вот это надмение. Тогда он видит кругом грешников, потому что они не постятся или плохо постятся. Он видит, что мало молятся, он и 3 акафиста, 5 кафизм, а они с трудом «Отче наш». Враг не мешает. Он мешает там, где нам ко спасению. Если пост нам ко спасению, он все сделает, чтобы нарушили. Или такая война, чтобы не нарушить. То же самое с молитвой. Вот она стоит, молится, молится. А муж ходит необстиранный, голодный, потому что не приготовил. Она же молится. Конечно, начинает раздражаться. Говорит, совсем замолилась, смотри, пришел с работы, а кушать нечего. Она хватается, ай, да, сейчас, сейчас, это в лучшем случае. В худшем начинает раздражаться, вот не дают мне молиться. То есть, вот такой человек, он еще считает себя, что чем больше он прочитает, тем он больше поднимется. Укрощать свое раздражение не научился. А любви Божией к ближнему не научился, поэтому мужа оставила без ужина. Или он нервничал, ждал, пока она там приготовит что-то, и ел потом горячее с огня, такое, что обжеться можно и прочее. То есть, вот лукавый, он знает, где нам помочь, а где нам подножку подставить. И видим, что он не мешает нашим подвижническим действиям, если они нам не ко спасению. Лукавый демон, наконец, так возобладал над ним, что он не мог жить в своей келье, как будто самый сильный пламень гнал его оттуда. Ирон отправился в Александрию, конечно, по осмотрению промысла Божия, по излечению клин клином выбил, там он стал посещать зрелища, иконские бега, проводил время в корчемницах, предаваясь таким образом чревоугодию и пьянству. Он впал в нечистую похоть любострастия, от нечистой жизни открылись в него злокачественная болезнь, которая страшно мучила его полгода. Когда сделалось ему легче, он пришел в доброе чувство, вспомнил о небесной жизни, исповедал все, что с ним было пред святыми отцами, но ничего не успев изменить, через несколько дней скончался. Итак, обратим внимание, что началось все с того, что человек начал надмеваться. Что вы меня учите? Вот у меня один только учитель – Бог. И это вот из многих случаев, которые упоминаются в житии святых, как только духовника перестал слушаться, значит, стал себе искать где-то в другом месте, то это, понятно, враг отводит человека, и он начинает через надмение отпадать вообще. К сожалению, вот это явление наблюдается не только в те времена, когда это описывалось, это всегда и сейчас тоже такое время от времени наблюдается с прихожанами. К сожалению, потому что враг, он никогда не отставал, и оружие не менял никогда. Как тогда, несколько веков назад применял, так и сейчас. Или какое телесное действие имела древняя гордость вышесказанного Люцифера, который он зачал только в душе и помышлении, как говорит пророк, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божьих, понесу престол мой, зайду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему». Ангел, самый мощный, Люцифер, погиб через то, что начал мечтать по гордости, превозноситься. И совершение порока и падение его произошло от одного помышления. Вот еще раз. Обратим внимание, какую роль в нашей жизни, в деле нашего спасения играют помыслы. Какую громадную роль. Видим, он не действием, он через один помысел пал. Вот через помысел надмения, гордости, он пал до самого ада. Как нужно анализировать свои помыслы, как нужно быть к ним внимательными. Он не действием, у него и тела-то не было. Святой Феофан Затворник учит: главнейшая при этом опасность от сатаны, так как он сам по преимуществу своеумник, то и между людьми больше любит тех, кто руководствуется своим умом. На этом он преимущество запутывает и губит. И можно сказать, что одно это и делает ему доступ до нас или возможность ввергать в пагубу. Итак, кого больше любит сатана? Своеумников. Тот, кто живет своим умом. Он говорит: что ты меня учишь? Я сам знаю. Вот этих он любит. По преимуществу. Вот таких через ум свой запутывает. И дальше видим результат. Итак, а теперь скажем, кто из нас себя не считает своеумником? Нет, это там какие-то, вот наши соседи, да, коллеги, вот, прихожане там, которые с нами стоят в храме, они своеумники, вот тот и та. Они, да, своеумники. Смотри, заумная какая ошибка, да? Но себя мы такими не считаем. Вот это еще одна подводная скала, о которой разбиваются корабли, о которой разбивается наше спасение. То есть не видим мы в себе тех грехов, которые разбираем у святых отцов. Сразу, как только речь о грехе, так сразу видим соседа, кого угодно, знакомого, знакомую, но не себя. За редким исключением. Вот еще раз, Хочу напомнить, что когда мы вот здесь все разбираем, сразу к себе примеряя. И если мы обнаружили, слава тебе, Господи, не зря мы пришли на занятия, не зря мы с вами прожили жизнь. Если заметили, потому что заметили, искореним. Не заметили, так и будем с этим грехом продолжать гибнуть. Далее, о сребролюбии. Сребролюбие и гнев, хотя ни одной природы, ибо сребролюбие вне нашей природы, а гнев начальное семя имеет в нас. То есть, вот сребролюбие, оно вне нас, вот деньги, богатство, вещи, это все вне нас, и оно должно быть у нас в зрении, мы должны его обонять, осязать там и прочее. А гнев, он рождается внутри нас. То есть, вот природа разная. Однако, сребролюбие и гнев большей частью извне получают причины возбуждения. То есть, что сребролюбие увидел и пожелал. И гнев, опять-таки, рождается от того, что в нас рождается недовольство чужими поступками, словами, действиями, но внешним, жизнью и прочим. То есть, причины одинаковые, идут извне. Святитель Феофан Затворник учит: «Извольте принять и содержать следующие положения святых отцов. В сумме роящихся внутрь нас помыслов есть». Ангельские, человеческие, есть и бесовские. Но это то, о чем мы с вами неоднократно говорили. То есть в сумме всех помыслов, которые в нас роятся, есть ангельские, есть человеческие и есть бесовские. Человеческие помыслы, когда думают о вещах, как они есть по естеству. Итак, человеческие – это когда мы судим о вещах по естеству, то есть, например, о золоте как о золоте, его виде, свойствах, добывания и подобное. То есть увидел золото, значит, он как блестит, да, нержавеет свойства. Как его добывают, где добывают золото, намывают его в ручьях, самородки отыскивают. То есть, это естественные мысли, это человеческие, а вещи, которые мы увидели. Ангельские, когда при всем приводят добрые наведения, к добру располагающие, например, прославление Творца при взгляде на золото. То есть, ангельские, это когда увидел и сказал: слава тебе, Господи, как же ты красиво сотворил. Какая замечательная вещь. Как блестит. А в Царстве Небесном вообще золото и прозрачное. Нам, нашему уму непонятное. И представить невозможно. Мало того, еще подумала, а сколько можно милостыни на это золото раздать. Дальше. Бесовские, когда поражаются наведения страстные на зло, ведущие, например, при взгляде на золото, мысль повеселиться на него и подобное. Итак, вот будут денежки, о, повеселимся. То есть, понятно, это уже не наши с вами и не ангельские. Вот буду денежки, вот тому дам милости, не сюда, еще на церковь пожертвую. И вот икону куплю в церковь и подарю. Вот, нет, попразднуем. К бесовским должно отнести преимущественно мыслей пустых. Сколько у нас пустых мыслей в голове? Праздных и кажущиеся добрыми, но могущих привести не к добру. Особенно, когда они рождаются во время добрых занятий, во время молитвы и чтения душеполезного и подобное отвлекает от них. На самом деле стоит в храме, идет молитва и приходит помысел, там Мария заболела, надо пойти навестить ее. Дальше, как только не отогнали, ну мысли-то добрые, что ж тут, без дальше ее развивает. Он по глазам видит, что мы уже все, мы уже приняли эту мысль, он развивает. Что бы ей принести? Надо бы, наверное, винограду купить. Эх, нет, винограду не надо, она там не принимает она. Надо бы банан, он не повредит. Вот, что еще? Книжечку ей отнести надо. Вот ту и эту. И вообще рассказать, какая проповедь была хорошая и прочее. То есть все, службы нету. Уже у Марии в гостях находимся и так далее. То есть постоянно враг под видом доброго толкает нас на зло. Ведь помним, что бесы сами сознавались, что для них очень почетно оторвать человека от молитвы, от чтения. Из жития святого Иоанна Новгородского помним, бес залез в умывальник и там плескался. А когда он его крестным знаменем там запечатлел и спросил, а зачем ты туда залез? Он говорит, а мы мешаем людям молиться, а нам больше не надо, то есть достаточно. То есть молитва, разговор с Богом, прервать разговор с Богом очень почетно. Уже начинает с бесом беседовать, не с Богом, а с бесом, потому что бес внушает помыслы, мы начинаем на них реагировать, отвечать, все, с кем мы беседуем, когда отвлеклись во время службы, с ним. Он говорит, ты принеси ей винограда, принеси того, банан принеси. И мы с ним согласны, мы беседуем, стоим с ним. И не подозреваем, ну подумаешь, отвлеклась. Ну подумаешь, вот это ну подумаешь, это погибель. Нет мелочей в нашей жизни. Видим, за пустое слово придется отвечать, за пустой помысел. Слышим, пустые, праздные помыслы уже не наши, уже вражьи. А если еще отвлекают, тем более. Феофан Затворник говорит, примите это за начало и по ним начинайте обсуждать свое внутреннее. Итак, вот если мы не будем следить за своим внутренним, то что у нас происходит в помыслах, то ничего доброго мы сотворить не можем, спастись не можем, потому что начало спасения и начало погибели в помыслах. Видели, сатана в помыслах погиб. И наоборот, через помыслы мы приводим себя к покаянию, к исправлению. Ибо те, которые еще слабы, часто жалуются, что впали в эти пороки по раздражению или по подстрекательству некоторых и извиняют себя тем, что они из-за других предались гневу или сребролюбию. Ну, помни, вот она мне дала, и я ел. То есть мы, когда впадаем в раздражение, в гнев, то мы сразу озираемся по сторонам и находим виноватых. И начинаем этим себя извинять. Вот потому, потому и поэтому. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, вот она мне дала, и я ел. Жена сказала, змей меня обольстил, и я ела. Вот по сей день у нас с вами это творится. Что сребролюбие вне природы, это ясно видно, потому что не имеет в нас главного начала, которое бы относилось к участию души и плоти или сущности жизни. Инок Агапий пишет, многоразличные вещи, как-то золото, серебро, драгоценные камни и другие дорогие изобретения рук человеческих и природы, рождает в нашем сердце некую потребность и страсть их видеть. Вот одела кольцо с бриллиантом или с другим красивым камушком драгоценным. И вот столько раз за день глянет на этот камушек и надмевается. Во-первых, у других такого нету. Во-вторых, красиво. В-третьих, 5 человек еще спросило, а это у вас настоящий сапфир? Да, настоящий. Все. Итак, из потребности рождается желание приобретать их для наслаждения и пользования. Увидела у подруги, эх, мне бы такую. И все, другой задачи в жизни нету. Копит деньги, откладывает. Ну, девочки сейчас, чтобы купить такие же джинсы, или еще лучше, более потертые, рваные, потому что они дороже стоят, рваные, чем целые. Так говорят они. Чтобы еще сверкало все. Так вот, итак, для наслаждения. То есть, приобрели и наслаждаемся. Итак, когда мы берем эти драгоценные вещи в руки, нас побеждает сребролюбие, полное ненависти к братьям. Итак, сребролюбие обязательно рождает ненависть. Так учат и святые отцы, и не будем заблуждаться. И не будем думать, что это невинное, и только по отношению к себе согрешаешь. Нет, по отношению к окружающим. Сребролюбие есть попирающее Божие установление любовь, ненасытное вожделение приобретать больше, чем мы имеем. Итак, попирающее Божие установление любовь приобретать больше, чем имеем. А теперь спросим, кто из нас не попадался в эту ловушку, что хотелось еще больше? Есть еще больше? Довольствуется. И, кстати, когда вот хочется еще больше, враг обязательно объяснит, для чего это нужно больше. Довольствуется имеющееся, и чем больше он соберет, тем более тяжкая жажда сжигает его. Но мы помним, что святые отцы учат, что страсть – это как свинья. Вот свинью, чем больше кормишь, тем она тучнее становится, тем она жирнее. Так любую страсть, что блудную, что сребролюбие, что обжорство, кажется, ну вот сейчас поем и все, и больше не буду. Вот сейчас еще это сделаю, удовлетворюсь и все, и больше не буду. Нет, оно все время распаляется. Когда умер один нераскаянный сребролюбец, приходской священник не хотел хоронить его у церкви, потому что тот не исповедался и не причастился. Но родственники покойного начали устрашать священника, что ему худо придется, если он не совершит похороны. Сейчас, говорит, епископу напишем, ведь у нас, ведь это уму непостижимо, верующие пишут жалобы епископу на священников. Это тот, кто за них молится. Тот, кто за их нераскаянные грехи несет и страдает, и он, и семья его, и взять на него написать жалобу. Это, вы знаете, вот из советских времен, когда сразу в партком, завком, я напишу сейчас в ОБХС и так далее. Вот оттуда эти корни. Человек стал ходить в храм, а внутри как был безбожником, так и остался. И если не по его, то тут же пишет жалобу. Еще раз, как можно после этого назвать его православным? Ведь даже если бы, допустим, священник, благословил, на наш взгляд, неправильно. Ну, то есть, нам хотелось что-то сделать, как вот здесь, чтобы похоронил, а он отказал. Как говорит Христиан? Он говорит, справедливо мне это, Господи. Правильно он мне отказал. Я по грехам еще не то заработал. А он хороший. Это ты, Господи, меня испытываешь. Настоящий я христианин или нет? Начну я на него роптать и гневиться? Или я скажу, как Иов, неужели от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. Вот это лицо христианина. И действительно, потом Господь разворачивает таким образом, как он даже не ожидал. То есть нет худа без добра. Помним, что если с нами что-то худое случилось, а мы приняли безропотно, так учат святые отцы, то Господь развернет это худо таким образом и в такое нам благо, что мы даже не подозреваем. То есть это обязательно. Как Иов развернул, стал в два раза богаче, снова 10 детей нарожал и прочее. Так и у нас. Будь то выгнали нас с работы, не за то, что мы плохо работаем, потому что начальник решил своего родственника посадить на наше место. Приняли безропотно. Не обозлились ни начальника, ни кого, помолились за них Господу. И Господь даст лучше работу. Это практика показывает. Это показывает практика. Сколько раз таким вопросом приходили и оканчивалось не то, что благополучно, а замечательно. Так вот, а тут стали угрожать. Но это обычное явление. Тогда священник сказал им, давайте положим его на лошадь и отпустим ее, куда она хочет. Но, видим, этот прием, в общем-то, он, очевидно, не сам придумал. Потому что, помним, когда турки нападали, и чтобы не погубили икону, ее положили на ослика и отпустили его, куда Богородица сама хочет. И ослик пришел на Святую Афонскую гору, прямо к дверям монастыря, и братья ее забрали, повесили ее в храме, а она потом оказалась на игуменском месте, когда распря произошла из-за того, кто будет игуменом после смерти бывшего. Теперь сейчас она игуменья монастыря, и все на все работы подходят к ней благословятся. То есть, видим, то есть этот прием, он уже испытанный. Где лошадь остановится, там мы его и похороним. Родственники с уважением относились к такому решению, намереваясь заставить лошадь пойти к церкви. Ну, то есть мы ее стеганем, она все там будет, все в порядке. Итак, но как только они положили на скотину мерзкие останки, она тотчас поспешно побежала и остановилась, о чудо, под виселицей. То есть раньше, вот в те времена, о которых пишет инок Агапий, там были смертные казни и орудия устрашения находились прямо на площадях. Эшафот, на котором голову рубили, там, виселицы и прочее. Но это для устрашения, чтобы человек помнил, что если ты согрешишь, то может этим закончиться. Вот. Так вот, лошадь остановилась под виселицей. И сколько лошадь не били, она не хотела сходить с места. Тогда все узнали праведный суд Божий. Больше родственники не возражали, а сняли покойного и вырыли могилу в том месте, погребя его как вора. Ибо воистину все сребролюбцы – воры, разбойники и похитители. Они обижают нищих, сосут, как пиявки, кровь. Они насыщаются и жиреют, а бедняки умирают от голода и холода. То есть, вот тот, кто скарб собирает, вор по отношению к тем, кого он отбирает. Видим, какое... А человек не чувствует за собой это. Просто любит деньги, он считает, никому вред не наносит. Наносит. Наносит вред тем, кто за эти деньги могли бы купить себе кусок хлеба, но кто не может. Потому что у него отсутствует это. Сребролюбец не знает истины, не желает славы, не ищет любви, но любит золото больше Христа, то есть любит богатство больше Бога. Итак, он истинный знает, но славы не желает. Сребролюбцу не нужна слава. А зачем ему слава? У него есть свой Бог, он ему молится. Любви не ищет, ему не надо, чтобы его, он не жалуется, что меня никто не любит, бедный, несчастный. Потому что, видим, сатана, ему эти чувства не позволяют в сердце возникнуть. Потому что если бы он пожелал любви, а увидел, что его никто не любит, жадного, он бы начал бы тут же делиться. Уже по меньшей мере, чтобы его начали любить. А ведь он не делится. То есть ему ни любовь, ничего не надо. А золото больше Христа. Узнаем Иуду. За 30 серебряников своего Бога и Учителя. Епископ Викентий пишет, что был сребролюбец, однажды ночью, попировав с родными и друзьями, он заснул. Вскоре проснулся, дико крича от страха. Жена спросила его о причине. Он ответил: «Сейчас меня привели на судилище Христово, и там мне зачитали столько обвинений, что у меня уже не осталось предлога найти помощь». То есть оправдания не будет. «И судья вынес решение, что я буду всегда гореть в огне мучения, и предал меня во власть бесов, ибо он много раз меня подвигал на покаяние, а я не хотел оставлять грех». Вот о чем это говорит. Никогда в жизни нас Господь не оставит, чтобы мы коснели в грехе по неведению. Обязательно кто-нибудь нам скажет: «Слушай, этого делать нельзя». Но мы всем отринем. Дальше. Господь нам столько случаев предоставит, чтобы мы исправились, чтобы мы совершили какое-то благодеяние. Но видим, когда долготерпение Божие заканчивается, когда Он видит, что мы закостнели в грехе, тогда происходит следующее. Сказав так, он схватил плащ одного из слуг, надел его и помчался в монастырскую церковь, где пели последование утренние. Когда расцвело, ему посоветовали исповедоваться в надежде найти прощение у Господа. Но он ответил, что прощение найти уже невозможно. В конце концов, его повели обратно домой. Когда проходили близ реки, то увидели странный корабль, каких раньше не замечали. На корабле не было людей. Но человек сказал, что корабль полон бесов, которые нарочно пришли, чтобы взять его. Они схватили его тотчас, и мгновенно он пропал вместе с кораблем и больше никогда нигде не появлялся. Итак, видим, как бесславно закончил, и как нет прощения тому, кого Господь столько раз пытался обратиться, а человек эту руку помощи отодвигал. Думается, что вот это было сделано, попущено Господом, что он не сразу ушел, а вот так, демонстративно, у всех на глазах, и что он оповестил о том, что какое наказание его ждет, и о том, что нету уже прощения и пощады. Это для нас с вами, уже не для него. Ему это уже ни во спасение, ни в оправдание не будет. Это для нас с вами Господь попустил, чтобы мы задумались. Нет ничего ни здесь, ни в аду хуже сребролюбия. Еще раз хочу обратить внимание, что мы с вами не видим себя такими. Не видим мы себя сребролюбивыми. Ну что ж, это вот там вот те, которые богатые, у которых фирмы и прочее. А у нас что? А у нас 2 лата в кармане. Ну попробуйте 2 лата отними из сумочки. Насмерть будем отбиваться. Насмерть. Говорит, не сребролюбивая. Если отнимаю сумочку, ну отдала, на. Еще помолилась, сказала, ему, наверное, нужнее, чем мне. Но чтобы присесть, все-таки надо в полицию заявить. Чтобы пресечь, потому что если преступление не пресекем, оно за собой тянет более тяжкое преступление. Так закон рассматривает, так учат святые отцы. Поэтому, значит, то, еще раз, кто считает себя несребролюбивым, это мы не жадные, когда сами даем. А попробуй, нас возьмут в долг и не отдадут. Сколько раз вспомним. Мало того, если забыли, человек увидели, тут же вспомнит, что он нам должен. Вы несребролюбивые. А если еще не доплатили нам? Или в магазине сдачу не так дали? Столько скандалов у этой кассы. Еще раз. Вот надо очень внимательно в свое сердце заглянуть. Другие грешники, хотя они по определению негодные и поврежденные, бывают очень полезны ближнему, а сребролюбец не нужен для всех уже по своему самому свойству. То есть грешники бывают полезными. Ну вот, человек, скажем, ну, осуждает других. Но увидел, женщине тяжело сумку нести, подхватил и помог. То есть он в чем-то в одном согрешает, а где-то он может принести и пользу. Но сребролюбие, нет, там все, там ни любви, там ничего нету. Он беднее всех. Вот еще раз. Богач беднее всех. И вообще, даже не богач, а сребролюбец. Пусть малое имеет имение, еще раз, потому что мы, когда говорим о богатстве, сразу о сребролюбии, видим кого-то и где-то. Нет, человек может над своими тремя латами чахнуть от жадности. Итак, богач беднее всех. Почему? Потому что у него нет никакого имущества. Нет у него имущества. То, что он имеет, он тем не распоряжается, но является его слугой и рабом. Он на эти деньги мой, он им служит. Он что угодно за эти деньги сделает. То есть он слуга и раб своих вещей, денег, всего, что он имеет. А теперь посмотрим, и так и вели мы, как мы к вещам, к деньгам. Если кто-то сомневается, могу сразу перечислить. К примеру, человек не пошел на праздник, на великий, потому что, говорит, работаю. Но вот когда надо отпроситься куда-то на час, на два, по житейским делам запросто идет к начальнику, отпрашивается. А отпроситься, сказать, вот знаете, завтра литургия будет, да, с утра я опоздаю на часик, я потом этот час отработаю. Разрешите? Значит, таких по пальцам можно пересчитать. Или еще страшнее, когда находят работу, которую надо исполнять и по субботам, и по воскресеньям, и по праздникам. Но одно дело, это где труд непрерывный, скажем, домну, не потушишь. Доктора, врачи, они обязаны быть. Да? Значит, нас кто-то должен привести в храм. Далеко идти. Хотя раньше пешком ходили. Ну вот, это еще какое-то снисхождение может найти. Но когда идут в маркеты и в прочее работать, и воскресный день, который Господь нам заповедует отдать Ему, отдают своему чреву сребролюбию, оправдания не будет. Еще раз, вот они служат, они не хозяева, деньги, а ими командует. Нет у них денег, нет имущества. Они слуги, рабы. Ибо известно, что нигде, что не принадлежит потребности нашей природы, кроме ежедневной пищи и питья. Все прочие вещи, с какими мы старанием и любовью не хранились, чужды человеческой потребности. Потому что сребролюбие, как существующее вне природы нашей, искушает только холодных и худо расположенных монахов, пишет святой, но мы добавим еще и мирян. Итак, вот пища и питье, они к нашей природе имеют отношение, но деньги нет и прочее. Оно вне природы. А свойства нашей природе, страсти, не перестает искушать даже опытнейших монахов и пребывающих в уединении. Итак, вот те страсти, которые свойственны нашей природе, они искушают всех. Что это совершенно истина, доказывается тем, что мы знаем некоторых язычников, совсем свободных от страсти сребролюбия, потому что они не приобрели этого порока употреблением и обычаем. То есть есть язычники, то есть вообще не крещенные, у которых вообще нет страсти сребролюбия, в отличие от нас с вами. Почему? Они его в процессе жизни не приобрели. Каким образом они от этого избежали? По свидетельству Плутарха, у лакедемонян вовсе не было денег в употреблении. До царя Агезилая, который первым ввел их в употребление, и этим многие были очень недовольны. Не было денег в природе, не было сребролюбия. А когда ввели, люди стали недовольны. Мы уверены, что также и первый мир, бывший до потопа, очень долго не знал неистовства этой страсти. То есть, есть уверенность, что до потопа денег тоже не было. Не знал мир этой страсти. Как указывает до потопа, все люди занимались земледелием и скотоводством. Денег не имели, а производили торговлю посредством обмена скота. По латыни «пекус» – «скот». «Пекус» переводится «скот». Отсюда название монеты «пекунья». То есть скотом обменивались. Денег не было. То есть знали одна скотина, сколько чего стоит. Какая? Страсть сребролюбия также и в каждом из нас при истинном самоотвержении побеждается без всякого труда. Видим, при истинном самоотвержении она очень легко искореняется. То есть, если жить отвергать все вот эти пожелания, которые в нас возникают, свойственные эгоистичные. Итак, но от чревоугодия многие не могут оградить себя, если не будут вести борьбу с особенной осмотрительностью сердца и воздержанием тела. Вот еще раз, от сребролюбия человек может легко избавиться. Видим, язычники вообще не знали этой страсти. А вот чревоугодия... Это порок, особенно нашего сытого времени. Это порок. Дальше. Печаль и уныние. Вот эти две страсти обычно рождаются без всякого внешнего возбуждения. Еще раз хочу напомнить, мы с вами... разбираем смертные грехи, то есть смертные страсти. Вот эти восемь, они считают смертными. Печаль и уныние. Итак, от внешнего возбуждения. Ибо они часто и весьма жестоко удручают всех уединившихся в пустыне, пребываешь без всякого сообщения с людьми. То есть даже если человек уединится, ну как у нас есть пенсионерки, говорят, живу одна, а что там такого? Да? Значит, особенно это наблюдается, когда приходит на исповедь, спрашивает, в чем каяться, первые слова, которые говорят, а какие у меня грехи, живу одна. То есть пока она жила с кем-то, она ссорилась, ругалась, и она видела свои грехи. И каялась не в том, что я, прости Господи, прогневилась, приходят и говорят, поругалась с невесткой, поссорилась с внуками, то есть она уже все виновата, она констатирует факт. А как только перестала с кем-то ссориться, потому что ну просто не с кем, значит, других за грехов она за собой не видит. А что у нее сребролюбие, а что гордость, а что злопамятство, потому что, находясь дома одна, постоянно вспоминает, то тот бес напоминает ей, тот тебе сделал неприятность, этот тебя обидел, и тот, и все. Значит, ну и так далее. И осуждает. А видим, вот это печаль и уныние, они, даже уединившиеся, крепко порабощают. Истинность этого легко докажется опытом. Всякий, пребывающий в уединении, и испытываешь борение внутреннего человека. Итак, вот на предыдущих занятиях мы с вами печаль и уныние подробно разбирали. Поэтому, думается, мы просто сейчас напомним о том, что это есть страшное согрешение против Бога, против ближних, и заканчивается на печально, если человек не борется с печалью и унынием. Мы больше на этом занятии не будем возвращаться, а рассмотрим следующее. В чем согласие шести страстей, которых мы с вами разобрали? Итак, эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть, запоминаем, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собой каким-то сродством или связью. Так что излишество первой страсти дает начало последующей. То есть вот эти страсти, которые мы перечислили, они как цепочка тянут одну за другой вот этих своих подруг. То есть по одному не приходит. Если не поборол одну страсть, она рождает другую, уже две страсти. Эту не поборол — три страсти. Не поборол эту — четвертая будет. То есть они имеют определенную последовательность, вот эти шесть страстей. Ибо от излишнего чревоугодия обязательно происходит блудная похоть. Вот, к сожалению, люди не видят этой связи. Ну, подумаешь, объелась. Ну, подумаешь, лакомилась. А потом ночью осквернилась. И не видит, она не понимает, что вот этот блудный сон произошел от того, что не следила за своим желудком. А не следить снова происходит, и снова происходит. И не поймет, почему. И приходит в ужас. Как так? Блудный бес одолевает. А потому что не борется с чревоугодием. Ведь корень чревоугодия, победила чревоугодие, не будет блудной страсти. От блуда сребролюбие. Еще раз, вот кажется, блуд и сребролюбие. Ну, противоположные абсолютно вещи. Оказывается, от блуда обязательно будет рождаться сребролюбие. От сребролюбия гнев. Сребролюбивый обязательно будет гневаться, что мы с вами и наблюдаем. От гнева печаль. Прогневился, накричал, а потом все, печаль у меня. Обязательно. Вот как только вспышка гнева прошла, еще помню, святые отцы учат, что и от гнева зачастую рождается блудная страсть. От печали уныние, и поэтому против них необходимо сражаться подобным же образом, тем же порядком, и в борьбе всегда нам следует переходить от предыдущих к последующим. Так как некоторые, не зная этого, пытаются искоренить печаль, но при этом не борются с гневом. Вот печаль, уныние у человека происходит, он приходит, кается. но не понимает, не кается в том, что гневится, и не борется с гневом. Потому что, говорит, вот чаще всего, говорит, да я быстро прохожу. То есть у меня быстро гнев проходит. Я скоро отхожу, и я зла ни на кого не держу. Вот такие короткие вспышки. И не понимает, что этой одной вспышки достаточно короткой, а бесы не будет долго мучить. Зачем ему? Достаточно короткое, все, согрешило, дальше будет обязательно печаль, и блудный бес может напасть. И человек не борется. То есть не знает корня. Для чего мы это сейчас с вами разбираем? Еще раз говорю, запоминаем. Запоминаем, от какого греха, какой грех рождается, чтобы нам на исповеди искоренять, и чтобы знать, что для того, чтобы побороть, скажем, печаль, значит, надо гнев сначала искоренить. Гневом борись, и печаль прекратится. Ибо всякое вредное дерево скорее завянет, если корни его, на которые опираются, будут обнажены и высушены. То есть, если отрубить корни, все. А мы с вами корни не рубим, а пытаемся только плоды с этого дерева сорвать. Еще раз хочу напомнить по поводу раздражения. Что приходят каждый раз, каются в раздражении и не искореняют. А не понимая, что раздражение, ну, это гордость, это понятно, первоисточник. Но недовольство, недовольство чужими поступками и словами, оно вызывает раздражение. Поэтому, чтобы не раздражаться, как только внутри появляется недовольство, сказать: «Господи, прости мне мое недовольство, грех, прости мне мой грех, это ты меня испытываешь, христианин я или нет». Это не этот человек виноват. Это ты меня испытываешь. Он хороший. Он орудие в твоих руках. Проверить меня, буду я раздражаться или нет. Не раздражаюсь, значит, все. Помолился, нет раздражения, нет гнева. Значит, не будет печали. Поэтому, чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль. Понятно, чтобы печаль, надо гнев. В обратном порядке. Чтобы прогнать печаль, прежде надо подавить гнев. Чтобы погасить гнев, необходимо попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надобно укротить блудную похоть. Да не будешь жадным. Чтобы подавить блудную похоть, следует обуздать страсть чревоугодия. Итак, видим, самый начальный корень чревоугодия. Значит, еще раз, вот что касается чревоугодия, лакомства там и прочего. Понятно, что мы, когда ждем гостей, мы стараемся приготовить как можно лучше, как можно вкуснее. А ну для чего? Одни для того, чтобы сказать, что вот какая хозяйка хорошая, смотри, как готовит. А другие из любви к ближнему. Вот по любви к ближнему, по твоей заповеди, Господи, сейчас приготовлю так, чтобы ну, всем был праздник и радость. Да? Ну вот. А другое дело, когда человек сам бегает по магазинам, отыскивает какую-то определенную снеть, чтобы приготовить какое-то особое блюдо, чтобы им потом насладиться. И при этом массу времени на это тратит. Время, здоровье и прочего. А потом удивляется, почему все остальные страсти в нем кипят. Что есть, то и поел. То есть самая простая пища, она для нас в обыденной жизни самая спасительная. И кто навык простой пищи, он так ею наслаждается, не то слово, так приятно она ему. И хочу еще раз напомнить, что если кто-то сомневается, посидите немного голодом, а потом кусочек хлебушка скушайте. Да? Вот. Тогда сразу поймем цену куска хлеба, какой он вкусный, оказывается, даже с простой водой, без ничего, без чая, без сахара. Вот. Поэтому, когда голод внутри вызывает желание, вот такое вожделение, вот появилось чувство голода, и мысль сразу покушать. Что делает враг? Он мгновенно рисует картины блюд всевозможных, чтобы съел. Тут же себя сказать бы, вот сейчас бы кусочек хлебушка с водичкой. Все, бес тут же отходит. Все, представил себе кусок хлеба с водичкой, сейчас бы съесть, хорошо было бы. И точно кусок хлеба с водой. А если про свара, так это вообще, это такое блюдо, да, на голодный желудок. Кусочек про свары, и больше ничего не надо. Все, ни голода, ничего, святой водичкой запил. Вот. Итак, остальные две страсти, то есть тщеславие и гордость, соединяются между собой тем же способом, как и предыдущие страсти. Так что усиление одной дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть к гордости. Видим, 6 отдельно, 2 отдельно. Но они тоже между собой, они связаны. Но от тех 6 первых страстей они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным родством. То есть вот этими 6 грехами, которые мы перечислили, гордость и тщеславие совсем не соединяются. Между собой – да, тщеславие рождает гордость. А вот с теми страстями тщеславие и гордость не соединяются. Не только не получает от них никакого повода к своему рождению, но даже противоположным образом и порядком возбуждаются. То есть, вот эти 6 страстей никоим образом не возбуждают ни гордость, ни тщеславие. Ибо после истребления тех 6, эти, тщеславие и гордость, сильнее плодятся, и после умерщвления тех живее возникают и возрастают. То есть, чем больше мы, вот видим там, чем больше мы, скажем, впадаем в чревоугодие, тем больше впадаем в блуд. То есть, там одна страсть при увеличении ее, предыдущей, увеличивается. А тут наоборот, мы уничтожаем страсти эти 6, и за счет этого у нас растут вот эти 2 страсти, тщеславие и гордость. Поэтому эти 2 страсти особенным образом нападают на нас. То есть, итак, вот взял, скажем, победил чревоугодие и стал довольствоваться тем малым, и внутри тщеславие. Я уже все, я не такой, как те обжоры. Я уже чуть-чуть ем, немножко, вот, и, значит, начинаем надмиваться. Ведь страсти убиваем, а эти растут. Эти 2 отдельно. Еще раз, для чего мы это разбираем? Чтобы знать, как с каждой страстью бороться. Чтобы знать, как они в нас развиваются, чем они в нашем сердце питаются, и как оттуда искоренить. Поэтому эти 2 страсти особенным образом нападают на нас. Ибо в каждой из них, в каждой из тех 6 пороков, мы впадаем тогда, когда уязвлены от предшествующим. А эти 2 страсти мы чаще впадаем после победы над прочими пороками. Старцу архимандриту инок рассказал про себя следующее. «Я был ревностным монахом и с горячностью предавался келейной молитве. Последняя услаждала меня, и мне казалось, что я достиг уже истинно духовной жизни. Мне стало казаться излишним искать у моего старца-духовника каких-либо указаний и руководств». Вот помним это, запомним. Как только в нас что-то начинает хорошо укладываться, тут же враг подкрадывается и говорит, ну что ты пойдешь за советом? Мало того, когда даже говорят, пойдем у батюшки спросим, да говорит, я знаю, что он скажет. Все. Значит, человек уже свою волю, свое умие, то, что мы разбирали, да, свой умник. Ну, что там, батюшка? Я сам знаю. Я знаю, что он скажет. Что к нему ходить? Он вдруг возьмет и не то скажет. Тут рассказал одному то, а тебе скажет другое. Потому что тому было это полезнее, а тебе другое будет полезнее. Об этом этот такой своеумник не задумывается. Итак, я перестал посещать его, то есть духовника-старца. И вот однажды, во время моей келейной молитвы, передо мной предстал прекрасный ангел. Ангел сказал мне, что моя ревность и молитвы угодны Богу, но их недостаточно. Чтобы быть особенно угодным Богу, требуется еще и жертва. Кстати, вот то, что сейчас мы читаем, вот это печальный случай наблюдается и сейчас. В практике мы их знаем. Итак, ангел предложит мне пожертвовать одним глазом. Когда ангел отошел, я, будучи в экстазе от радости, схватил свечу и держал ее у глаза до тех пор, пока не потерял сознание. Наутро меня не было, и обеспокоенные братья иноки зашли ко мне в келью. Они привели меня в чувство, мой глаз был потерян. Но я не открыл истинной причины гибели глаза и сказал, что повредил глаз при падении. Не пошел я и к старцу-духовнику. Значит, ангел сказал, что ты духовник. Думая, что я действительно принес угодную жертву Богу, я снова стал усердно молиться. И вот снова предстал предо мной ангел и сказал, что Богом принята моя жертва. Но для того, чтобы быть вполне ему угодным, надо отдать и другой глаз. Как и в первый раз, у меня и тут не было сомнения, что действительно Бог хочет от меня полноты жертвы. Однако у меня не хватило сил лишить себя второго глаза. Я затосковал и не находил себе места. Братья заметили мое состояние, заметили то, что я перестал посещать своего старца-духовника. Настойчиво они стали уговаривать меня пойти к старцу. Душа моя приближалась к отчаянию, и я внял их уговором и пошел к старцу. Увидев меня, старец сказал мне, «Что это ты перестал посещать меня? И кто теперь руководит тобою? Уж не ангел ли стал наставлять тебя?» Поразили меня эти слова старца. Видя мое смущение, старец продолжал, «И как это ты глаз потерял? Уж не посоветовали ангела?» Тут открылись мои духовные очи, я понял свое прельщение и, обливаясь слезами, упал в ноги старцу. Вот есть такое еще явление, когда человек решил, что он лучше будет учиться из книжек. Потому что, ну, священники там заблуждаются, неправильно учат, а там святые отцы, старцы пишут. Но забывает человек при этом, что эти книжки нуждаются в толкованиях и объяснениях. Что даже мы все обязаны учиться по книжкам, но при этом мы же еще должны их правильно истолковывать и не развиваться однобоко. Вот, еще раз. Вот видим, нельзя в одиночку пробираться в Царствие Небесное. Нельзя. Даже священники, когда у него какое-то там сомнение по поводу богословия или какого-то поступка с прихожанином или еще, или с самим собой, советуются друг с другом. Встречаются, говорят, слушай, у меня такой случай произошел, что делать, как ты думаешь? Он говорит, вот так и так поступил бы, или вот так святые отцы учили, ну, может, тот не читал, он читал, и прочее. Обсудили, пришли к выводу, все, пошел, поступил, и уже без сомнения, всякое сомнение, могу заверить, когда посоветуешься, всякие сомнения рассеиваются. Иногда думаешь правильно, и правильно хочешь поступить, но внутри сомнения. А правильно ли? Особенно, когда, если это... От этого зависит не лично твоя жизнь, а жизнь другого. То есть, правильно ли дал совет, или какой дать совет, или как поступить человеку. Вот тут вроде думаешь так правильно, но сомнения. А сомнения, понятно, что слава Богу, что они есть. Горе тому, у кого нет сомнений. Значит, он высокоумный, значит, свой умник. Посоветовался, утвердился, он говорит, да, правильно, все, тогда уже действуешь абсолютно решительно. И нет вот этого на сердце чувства. Только еще раз. Видим, с кем советуемся? Не с соседкой. Нет. Соседка нам присоветует. Со священником советуемся. А то же мы куда идем советоваться? Как у нас некоторые не с врачом советуются, а с соседями. Таким же способом, чтобы истребить гордость, прежде следует подавить тщеславие. А в Анистории Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его, «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему, «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать от духа тщеславия». Видим, как старец рассудил, что лучше вместе со всеми побежать, чем потом надмиваться, а я не побежал. Ведь бес обязательно внушил это бы. Еще раз, вот бежать надо от него, от этого тщеславия, тогда гордости не будет. Таким образом, после подавления предыдущих, последующие утихнут, и после истребления предшествующих остальные страсти без труда увянут. То есть помним, надо запомнить последовательность истребления страсти и в таком порядке их уничтожать. Тогда у нас будет правильная война. Тогда мы правильно окопы выроем, запасные полки в засадные расставим. И тогда у нас будет брань так, как нужно. Будет, как Александр Невский, когда на него свиньей шли. Все заранее расставил, распланировал. Где засадный полк, где один, где второй, когда пустить один, второй полк. И громадную, хорошо обученную армию разгромил. Ну, понятно, что Господь ему помогал. И Борис, и Глеб там сражались на поле. Но тем не менее, вот и мы с вами должны планировать, если хаотично человек борется, то есть абсолютно без подготовки, без планов, не думает, какую у меня сейчас страсть бороться с какой, в особенности. Но и остальные, конечно, не оставлять. Но основной удар сейчас, скажем, на чревоугодие. Все, вот с ним и с жадностью, и с ревностью боремся. На чревоугодие сейчас в первую очередь обрубили его. Это просто. Ложить в тарелку столько, сколько видим, что не объедимся. И еще одну ложку убрал оттуда. И сказал себе, умирать буду с голода, добавки ни одной ложечки не подложу. Все, все. Удержался, не подложил добавки, бес отошел чревоугодие. Итак, это становится навыком. И победили. Все, дальше уже не рождает тот грех, который за ним тянется. И так далее. Значит, мы с вами должны планомерно сражаться, а не хаотично. То с одним, то с другим грехом, то взялись за тот грех, который вырастает из другого. Еще раз говорю, с гневом боремся, с унынием боремся, с гневом нет. И никогда не победим уныние, если не победим гнев. То есть в таком порядке. Хотя эти восемь страстей объединены между собою упомянутым образом и смешаны, однако они разделяются на четыре союза и сопряжения. То есть вот эти страсти, которые мы с вами разобрали, у них четыре союза и сопряжения. Видим мы с вами как с нашими внутренностями сейчас. Как в школе по арифметике. Да? Дважды два – четыре, не восемь. И тут, значит, мы как алгебру, как геометрию раскладывали, знали, что прямой угол – это 90 градусов, да? Вот. Мы знаем, что в планиметрии треугольник имеет сумму углов 280 градусов, и каждый угол 90 градусов в планиметрии, в треугольнике. Вот, это мы знаем. Этим пользуемся, на этом строится астрономия и прочее. Ну вот, так и здесь мы с вами рассматриваем то, чего другие не знают. Лариса, вы потом подойдете, я вам нарисую треугольник, у которого каждый угол 90 градусов. Значит, вот еще раз, как мы в школе и в других учебных заведениях постепенно постигаем ту специальность, на которой мы учимся, и вообще знания получаем, вот точно так нужно планомерно, систематически относиться к богопознанию, к нравственному богословию, к тому, что внутри нас развивается, плодится и прочее. Иначе нам с вами не спастись. Потому что, вот знаете, один обученный воин хорошо знает, как щитом, мечом пользуется, а второй встал и просто машет мечом направо-налево. Понятно, что тот, кто со щитом и с мечом обучен, он его просто уничтожит. Вот так и бес, он обученный. Он не умирал от сотворения мира. Он такой опыт накопил, как нас с вами уничтожить. А мы вот здесь получаем школу, мы обучаемся. Здесь мы будем планомерно теперь с ним сражаться. Итак, четыре союза и сопряжения. Ибо первое. Блудная похоть особым союзом связана с чревоугодием. Запомнили. Блудная похоть с чревоугодием. Гнев со сребролюбием. Уныние с печалью. А гордость тесно соединена с тщеславием. Вот четыре союза. Помним, да? Чревоугодие рождает блуд, сребролюбие – гнев, печаль рождает уныние, тщеславие рождает гордость. То есть, вот четыре таких сочленения. Теперь поговорим о происхождении и качестве каждой страсти. Итак, подробнее рассмотрим роды каждой страсти. То есть, это были сопряжения, а теперь род. Чревоугодие – три рода. Еще раз. Вот один грех, но раскладывается на три рода. Первый. Понуждает спешить к обеду прежде установленного законом часа. Ну-ка вспомним булочки, пирожки, яблоки и прочее между завтраком, обедом и ужином. Мы, кажется, ну подумаешь такого, да? Кофеек с булкой. Или булка там одна без ничего. Вот эти наши с вами перекусы, как называют, бутерброды, там все что угодно. Это один из видов чревоугодия. Претерпи до ужина, претерпи. Не хотим терпеть, не желаем, а потом удивляемся. Ну вот еще раз, ну ничего мы не хотим претерпеть. Ну малейшего для своего спасения претерпеть не желаем. Чуть голод, тут же его уничтожить. А он полезен нам, этот голод. Тогда мы, глядя на нищих, мимо проходить не будем. Потому что сочувствие, сострадание будет. Сами знаем, что быть голодным. Вот кто посидел голодом, знает цену куска хлеба, тот тогда всегда поделится. Всегда куском поделится тот, кто был голодный. Инок Агабий по этому поводу пишет. Если тебя будет искушать помысел предвосхитить время еды однажды, то ты должен противопоставить ему изо всех сил. Так делал тот монах, о котором написано в Лапсайике. Когда его искушал такой помысел, и бес внушал ему есть утром, монах говорил себе так: «Имей выдержку и в третий час поешь». А когда наступал этот час, он снова говорил: «Давай сначала немного позанимаемся рукодельем». Или «Давай почитаем несколько псалмов». Или опять «Размочим сначала сухарь в воде, и таким способом, под тем или другим предлогом, время доходило до 9 часа дня. И так монах оказывался свободен от страсти чревоугодия. Но помни, 3-й, 6-й, 9-й час, это имеется в виду церковные часы. Да? Это не наши часы. Но тем не менее, видим, он помысел отгонял тем, он же не говорил, что я вообще есть не буду, да? Ну, чуть немножко потерплю до того часа, а потом еще. Наступил час, ну, еще чуть подождем. Не умер же. Вот. Второй род услаждения – наполнением чрева и пожиранием некоторых кушаний. Итак, услаждение наполнением чрева. Сразу вспоминаем обед, ужин, там прочее, да, недавнешний. Инок Агапий предупреждает, этот вид чревоугодия заключен в количестве, то есть, когда есть больше, чем нужно организму. Это то, о чем мы с вами говорили. В пост можно наесться каши так, что дышать нечем. И говорим, постимся. Вот приходит, говорит, спрашивает, нарушала пост? Нет, не нарушала. Потому что объедалась? Ну, конечно, объедалась. Да, было такое. Ну, какой же это пост? Пост – это воздержание. А если ела только скоромную, то есть не скоромную, а постную пищу, но объедалась, простите, это вообще диета. Да? То есть не ем того, не жирного нельзя есть, она не ест. Это не пост, это диета. Этого вида чревоугодия нужно остерегаться никак не меньше других видов, ибо он очень опасен. Ведь обилие вина и явств помрачает разумное начало души. И ты легко можешь утратить себя. Сердцем ты весел, поешь, ликуешь, хлопаешь в ладоши и подпрыгиваешь, оскверняя себя грязными и развратными разговорами. Но некоторые не видят о том, что говорят грязно и развратно. Но одна из грязи – это двусмысленность. Когда в беседе говорят двусмысленно. Вот он сказал, вроде такое ничего похабного не сказал, но за этим кроется, все поняли, что он хотел сказать. Все поняли эту грязь. И все засмеялись, и здорово. И никто не порицает этот грех. Ни его, ни человека, а грех этот не порицает. Не порицает, потому что смеются. Значит, он участвует в этом. Анекдоты. Преступление – это злорадство. И прочее. Вот они, грязные, развратные разговоры. Мало того, рассказы о других, кто где какой блуд совершил или еще что-то. Это тоже грязный разговор. Осуждение – это грязный разговор. Это в грязном чужом белье копаемся, сидим и считаем себя праведниками. Но если бы ты поел столько, сколько достаточно, ты не вел бы себя так. Вот если человек съел сколько достаточно, он не подпрыгивает, не хлопает в ладоши, он не ведет грязных разговоров. Ну, образно, видим, какая цепь выстроилась. Будь так внимательным, как если бы твое сердце не стало отягощено хмелем, ну, это особый род, опьянением, ибо когда ты не сможешь избежать гневного возбуждения и беды. То есть не сможешь избежать гнева и прочее, ну, и блуда в том числе, если себя охмелять. Еще один вид чревоугодия заключен в том, как ты ешь. Если ты ешь очень жадно, внимательно выискиваешь еду и все заглатываешь быстро, то это свинское бесчиние. Помнится, в советской литературе, когда описывали ну вот хозяйка принимает гостя, ну он по душе ей человек, и вот она его угощает и пишет: Иван ел жадно, значит, все глотал быстро, и ей это очень нравилось. Ну, понятно, значит, если жадно, вкусно, значит, она приготовила и прочее. То есть, вот когда человек жадно, не пережевывает, заглатывает, но еще бывает так, на людях иногда человек берет и вилку, и нож, и пальчик в сторону отодвигает, и ест так аккуратненько, и смотрит, как бы еще, чтобы не тот прибор не взять. Но, а в большей части мы же едим в семейном кругу, где знаем, никто нас не осудит, и едим, а если еще один кушаешь, то не всегда мы за этим следим, за благочинием, как мы пережевываем, как мы глотаем. Итак, так делают скоты, а не человек. Когда ты ешь, ты должен следить за собой и сосредоточить свой ум на чтении за трапезой. Но имеется в виду, что во всех монастырях во время трапезы читают учения святых отцов и жития святых. Это норма. Это так замечательно. Но нас берешь кассету с лекцией Нивы Духовной, ставишь или со святыми отцами и трапезничаешь. И так хорошо усваиваешь. Вот, итак, а если чтение не происходит, ну, в другом месте трапезничаем, то возвысь свой помысел к Богу и думай о Его спасительной страсти, молись умно, тогда и душа твоя будет питаться вместе с телом, и ты не будешь предан весь душевному и земному. Вот что пишет инок Агапий. Итак, если мы с вами едим, и не происходит никакого душеспасительного чтения, то мы с вами размышляем, начиная с того, что увидел эту картошку в тарелке, он же говорит: слава тебе, Господи, смотри, эту же картошку ты прорастил, кто-то сорвал, кто-то привез, люди столько трудились, и ты во славу Божию меня этой картошкой сейчас кормишь, да? Какой же ты великий, знаешь, какому муравью, куда бежать, где его чем накормить, то есть ты о нас всех печешься, а какой ценой я искуплен, и все вспомнил, и так далее. Да? Третий желает лакомой и отлично приготовленной пищи. Вот третья беда. Это желание лакомой и отлично приготовленной пищи. Это то, о чем мы с вами говорили. Инок Агапий по этому поводу пишет следующее. Этот вид чревоугодия определяется качеством. То есть, ты выискиваешь вкусные, красивые блюда на вид. Вот, еще раз, все начинается с вида. Вот если там, ну вот, представь себе торт. Ну, обычный торт, ну, просто сверху залит глазурью. А вот теперь на этот торт сверху положим по центру свежую клубничку. Так, другой вид. А по краям мы разложим нарезанные поперек кусочки зелененькое киви. Вот. Запамятовал. Давно не ел. Вот. Уже глаз по-другому смотрит. Уже началась выделяться слюна и желудочный сок. Да, уже началось желание. Вот. А потом взяли и кусочками лимона, и мандаринок обложили. Вот. Ну и понятно. Уже неодолимое желание купить этот торт и съесть. То есть все начинается со зрения сначала. Увидели. Вот на чем реклама-то зиждется? На зрение. Увидел, победил. Да? Значит, нам кусок ноги куриной такой поджаренный показывает, и хочешь, не хочешь, значит, уже человек берет его. А будет ли она эта курица такая или нет, еще неизвестно. Итак, здесь ты должен себя особенно охранять, вкушая еду, которая не доставляет наслаждения, которая не изнеживает тело, а только поддерживает твою жизнь. Легко сказать, да? Вкушай еду, которой не получаешь наслаждения. Братцы, я вам скажу, это такой навык надо иметь, чтобы трапезничать, не наслаждаясь пищей. То есть, пищей, которая не вызывает наслаждения. Но отварили картошку, значит, к этой картошке кусочек луковички. Тут грибы, да? Да, леча. И началось. Да. Постный день, ну, туда добавили еще грибкам, там еще этого бруснички, там и прочее. Ну, понятно. Уже начинаем выдумывать, что бы еще сюда доложить. Начали с картошки. Но враг тут же настроил такую пирамиду, все, уже стол уже завален. Чего у нас там только нет на этом столе. То есть дальше уже мы начинаем выдумывать. Ну, если человек взял, ну, там, картошку, там, взял луковичку, хлебушек посолил и ест. То есть, ну, нормально это. Но нету, не, вот скажем, ну, нету дома грибов тех же, о которых сейчас помянули. Значит, думает так, идет, думает так, дома одна картошка. Грибов, надо же в магазин зайти, купить грибов. А может, сказать, да нет, что там, картошки поем, буду я сейчас по магазинам, по очередям стоять. Я уже за это время помолюсь и прочитаю что-нибудь полезное. Или дома что-нибудь сделаю. За счет этого. Смотрите, в магазине не стояли? Магазину, дорогу в магазин из магазина, время. Дальше, принесли там еще приготовить ее как-то надо. То есть, столько мы сэкономили. За счет чего? Сказали себе, да, да, картошка съем, вкусно. Сели, и действительно будет вкусно. Вкусно. То есть, там, где мы не ищем наслаждения, будет вкусно. На самом деле, поверьте, бросил кусок мяса в воду просто, отварил, ну, в скоромный день. Без ничего, посолил, отварил. Ну, как вкусно. То есть, без приправы, без того, без всего. И вкусно. Ну, это, конечно, если навык не навык, значит, будешь опять одно мясо. Ну, что ты будешь делать, да? Вот. Ни красной икры, ни... Итак, если она, то есть, пища, если она, то есть, пища, покажется тебе невкусной, то ешь какое-то время только сухой хлеб. И потом простой, то есть свежий хлеб будет тебе казаться сахаром. Видим, что пишет, что о чем говорит святой преподобный. То, о чем мы с вами говорили. Дошли как раз до этого места, где он это напрямую говорит. Да? Ну, чуть-чуть поехал сухой хлеб, тогда свежий, то есть сухари поел, а кусочек, а если свежий, еще теплый хлеб, да? Говорят, не полезно теплый хлеб кушать. Слышал так. Ну вот, не знаю, правда ли это. Но, во всяком случае, потом свежий хлеб будет казаться тортом. Кстати, в женской тюрьме как-то пригласили меня на день рождения. Значит, и что же они умудрились? Ну, взять тюрьма. Они испекли торт. Я попробовал торт. Настоящий торт. А как удалось? Они рассказывают. Они взяли буханку черного хлеба. Они ее размочили. Значит, у кого-то там достали сгущенку. Они перемешали. Спекли. А сверху еще этой сгущенкой нарисовали дату рождения, и поздравляем, и веточку. С виду настоящий торт, вот какие вот у нас бывают темного цвета торты, медовые там и прочее. И на вкус медовый торт. Да? Ну вот, изобретательницы. Ну, женщины, понятно? Так вот, им этот торт там показался после той их трапезы Но это они там так восхищались сами. Прежде всего, дождись, когда наступит 9-й час дня. То есть, это по-нашему 3 часа дня. 9-й час, помню, это церковный. Дождись, когда наступит 3 часа дня, когда ты будешь вполне голоден. Вполне голоден. Тогда и ешь. Ты увидишь, какую сладость имеет даже самая невкусная еда. Еще раз, когда крепко проголодался, что угодно съешь, и будешь радоваться. Итак, вполне проголодался. А мы, чуть малейшее чувство голода, так сразу его удовлетворить. Бутерброд, чай, все, что хочешь. То есть, это у нас вот такая тенденция по саможалению. Бедный я, несчастный, как бы не умер с голода, как бы не похудал. И вообще, почему я должен терпеть этот голод? Вот еще раз, саможаление вызывает вот этот у нас тяжкий грех. Итак, помни великое воздержание преподобных отцов. То есть, полезно вспомнить, для чего мы терпим и претерпеваем голод, чтобы побороть вот это чревоугодие. Научился спокойно претерпевать. И ну, так замечательно живется, когда пренебрегаешь в ущерб желудку, когда пренебрегаешь желудком, чтобы не было ущерба тем делам, которыми занимаешься. То есть график есть, во столько ешь, во столько не ешь. Итак, они ели только сухой хлеб с водой. И никогда не пробовали ничего вареного. Вот святые отцы, вот у них такой пост был. То есть не пост, это вообще жизнь. Только сухой хлеб. Однажды Ава Исайя возвратился издалека в свою келью. Так как его уста были сухи от зноя, он подогрел воды с солью и смягчил хлеб. Вот чай, да, вода с солью. И хлеб там смягчил. Когда другой брат это увидел, то был введен в соблазн. Брат сказал: «Если ты хочешь хлеба, то иди в мир, а в пустыне ты не должен совершать велений плоти». Видим, даже размоченный хлеб послужил соблазном, а мы с вами, а у них такие же печень, почки, все такое же было. Так у них взгляд был на желудок другой, в отличие от нас. По-другому смотрели на свое тело, на свой желудок и на свою душу. Они спасали душу. А мы в ущерб душе спасаем желудок. И не спасаем, губим ведь. Ведь обжорство, оно губит все органы. Все. Все страдает. И такие нагрузки переносить. И потом тучность, и все, что хочешь. Видишь строгость отцов. Понимаешь, что есть воздержание. Постыдись алчущей пищи и смутись. Не ищи благовидной еды, чтобы не быть подобным тем евреям, вспоминавшим в пустыне мясо, которое ели в Египте, и злившимся на Господа. Помним, когда 40 лет водил по пустыне и кормил манной небесной, притом, помним, что манна небесная имела такое свойство, вот из нее лепешки пекли, но она имела такое свойство, что если кто-то хотел сыра, она была на вкус сыром. Кто хотел рыбы, она была на вкус рыбой. Вот кто чего желал, вкус такой имел. И как она насыщала. Так они взроптали, говорят, ну как же так, в Египте мы и мясо ели, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а тут одна манна перед глазами. То есть, видим, опять глаза и то, что едим. Увидел, и рождается вот этот грех чревоугодия. Хотя они насыщались, голодные не были. Хотя вкус у них не страдал, но перед глазами была манна. Хотели, чтобы перед глазами было мясо. И помним, что дальше случилось? Господь сказал: «Дам я вам мясо». Они сказали: «Где ты в пустыне возьмешь?» А он ветром нагнал столько перепелов, что на сутки пути в разные концы. И они навалились на это мясо, ели так, он сказал, что из ноздрей пойдет. Точно, пошло из ноздрей. Многие тут же умерли от этого обжорства. На всю жизнь наелись. Вот иногда с нами такое случается. Не приведи Господи взроптать на то, что у нас находится на столе. Кусок хлеба, слава тебе, Господи, целый кусок хлеба у меня. Другие этого не имеют. Картошка вдвойне, слава тебе, Господи. Да? Но не дай Бог, а хоть малейший ропот, я не говорю вслух, в помыслах, о том, что на столе что-то у нас с вами не то, или недостаточно того, что у нас на столе. Так, эти три рода вводят монаха, и не только монаха, в немалые расходы. Если он не постарается воздержаться от них с равным старанием и осторожностью, ибо как окончание поста никак нельзя допускать прежде назначенного часа, так нужно отвергать и прожорливость чрева, и дорогостоящие изысканные приготовления кушанья. Ибо от этих трех причин происходят самые злые недуги души. Итак, значит, обратим внимание, что мы с вами пост раньше не заканчиваем. Вот от дня до день. Вот начало поста, конец поста. Что человеку будет, если он время от времени нарушает пост? Или раньше прекратил? Вот видится то же самое с вот этими бутербродами между питанием и пирожками. То есть это воздержание от завтрака до обеда. Постимся, воздерживаемся. А тот, кто нарушает, значит, он никогда в жизни поститься не будет. Он не научился воздерживаться. А как он будет воздерживаться языком, глазами, ушами и сердцем, если он желудком не научился воздерживаться? Все, положено во столько-то есть, все жду. Дождался, поел. Хорошо проголодал. Слава тебе, Господи, что проголодался. Слава, еще лучше, когда сильнее проголодался. А так, иначе это нарушение поста. Невоздержание между трапезами, между едой. У нас время с вами истекло. Думается, что мы на следующем занятии еще немножко уделим этой теме времени, а потом перейдем к другой страсти. Значит, почему? Обратили внимание, что как только дошли мы до страсти чревоугодия, моментально произошло оживление. Да. Вот это потому, что она ближе к сердцу, простите, к желудку. Она ближе всего к нам, она самая родная у нас. Да? Когда говорим там о сребролюбии, это не про нас. Гнев тоже, мы такие уже не гневливые. А вот тут уже, простите, дошло прямо до внутренности. Старость есть обременение?